Глава 12. Встреча у отвесной стены. Как же обрадовался Александр Сергеевич, когда к нему на приют нежданно-негаданно приплелись Котенко с Сашей. Вот уж кого я, само собой, не ждал и не ведал. А вы так мне нужны! И тут же, пока шуровал в печке и грел чай, рассказал о новой встрече с Козинским и куда тот ушел. Словом, предупредил: опасный человек рядом. Котенко и Молчанов переглянулись. — Ты Хобика встречал? — спросил Сергеич у Саши. — А как же? — Вот архиз привел. Он как идет в горы, так друзей находит. И ко мне их. На доклад. Утром, еще до солнца, зоолог ушел налегке. Саша походил по лагерю, спросил у Сергеича, были или нет туристы, и в душе порадовался, что не проходили. Значит, придут. Может быть, и Таня. А потом расспросил о пещере и стал собираться. Ты это не больно рассказывай, знаешь, ведь Сергеич боялся за него. Саша выразительно поднял карабин, показал на архиза. Нашел фонарь, заправил его и пошел в указанное Сергеичем место. Не спеша спустился вниз, обогнул каменный выступ горы, врезавшийся в низкорослый буковый лес, и вскоре очутился у начала распадка. Тут и надо искать пещеру. Только теперь Саша понял, почему никто не нашел пещеры раньше. Как раз над входом разлопушился большой куст. Архиз запрыгнул на плоский камень. Саша осторожно поставил фонарь и забрался следом за ним. Из пещеры тянуло унылым запахом остывшего очага. Он зашел за остатки костра, достал спички, проверил, хорошо ли загораются смолянки, которые всегда носил в мешочке вместе со спичками, и зажег фонарь. Смолянки — высушенные корни сосны. Коридор шел на подъем, камни под ногами были гладкими, отполированными. Во время дождей сюда сбрасывалась вода из вертикального хода, она изгладила камни. Дальше под ногами захрустел грубый песок, тоже след воды. Начались повороты, углубления. В стенах то и дело возникали черные трещины, уходящие в неизвестность. Саша испугался тьмы, жуткой тишины, лабиринта, нависших камней. Хватит на первый раз. Подтянул овчара, он полез через каменные завалы к далекому слабому свету. Оскользаясь на мокрых камнях, между которыми капала, дзенькала, журчала невидимая вода, он пробирался следом за овчаром. Ужасно неудобный ход, и все наверх. Временами очень круто. Свет приближался. Под ногами сделалось грязно, на камнях появилась глина, слизь, потом мох и зеленые водоросли, как на дне пруда. Свет фонаря стал незаметным, и, наконец, Саша увидел прямо над собой кусок неба с белым облаком посредине в окантовке рваного чрева пещеры. Еще усилие другое, и он, отжав собаку назад, высунул голову наружу. Ярко. До боли в глазах светилось рассеянное небо. С одной стороны некруто подымалась возвышенность, на ней редкий березняк и пихтарник, поляна, покрытая зеленым веником. С другой — черная стена, до нее всего метров 5-7, а еще в две стороны как будто пустота, обрывы за приподнятым краем. На расстоянии вытянутой руки среди глыб сланца и красноватого мрамора журчал прозрачный ручей. Струйки его попадали в тот колодец, из которого выглядывал перепачканный Саша. Дыра находилась едва ли не посредине русла ручья. Это он сейчас незаметный. А когда дождь? Тут, наверное, такой водоворот, что все гудит и воет, вода всасывается вглубь с бешеной скоростью. Вторая неожиданность подстерегала его на лугу. В сотни метров от них, под березами, лежала шестерка оленей. Они спокойно дремали, смесив уши. Сзади завозился овчар, он рвался наружу. Саша пригнулся к нему, успокоил, задул фонарь, снял с головы шапку и осторожно высунулся уже с биноклем. Линзы приблизили оленей. ровесники Хоббика, молодняк с двумя ланками. Ему удалось хорошо разглядеть их, потому что два оленя поднялись и стали лениво играть. Серо-коричневая шерсть их лоснилась, лежала ровно. Рога у них поднялись сантиметров на 30, но оставались пока еще в буром футляре и с тупыми шишковатыми концами. Влажные черные носы резко выделялись на светло-коричневых мордочках. Красивы, благородны и молоды. Более прекрасных животных Саша еще не видел. Он вспомнил, как покойный отец говорил ему об оленях. Сколько же зла принесли люди несчетным поколениям этих красивейших в мире животных, если боязнь человека стала уже выверенным, запечатленным инстинктом. Архыз настойчиво просился из ямы. Ему надоело. Не дождавшись разрешения, он прошмыгнул под рукой Саши и показался наверху. В тот же миг олени исчезли. — Эх ты, хищник, — сказал Саша беззлобно. — Вот испугнул. Пойдем глянем, куда они ушли. Они медленно направились к тому месту, где крутая стена сливалась с пологим склоном. Молчанов только сейчас заметил особенность этой загадочной ложбины. У нее не было выхода. Замкнутая впадина. Ручей рождался тут же, на склоне, а через 700 метров пропадал. Но эти наблюдения вскоре были вытеснены другой заботой. Как отсюда выбраться? Впрочем, за оленями. Как же еще? Следя за ними, Саша вышел на верхнюю точку склона и остановился, присвистнув от удивления. Склон обрывался почти отвесной стеной, метров в 40 ниже стоял пихтовый и березовый лес, а там, где противоположная отвесная сторона впадины сходилась с пологой, там зияло еще более черное глубокое ущелье. А олени? У них тут была своя тропка. Узкий карниз сантиметров 30 над головокружительной бездной. Да если бы сплошная тропка! А то ведь она в двух местах прерывалась. Саша успел увидеть, как олени легко и бесстрашно перепрыгнули трехметровый провал, скакнули еще и еще и очутились на более спокойном откосе в тени густого леса. Ему тут не пройти. Экая незадача. И времени уже много. Всего-то отсюда до Иштенского балагана от силы 2-3 километра. Но это по прямой. Неужели опять придется лезть в черную дыру подземного хода? Он покачал фонарем керосина на донышке. Пещера отпадает. Обследовав стенку на другой стороне ручья, Саша решил выбираться наверх. Он начал было карабкаться в одном месте, но вернулся. Неудобно. Подумал, написал записку. Нахожусь от приюта на северо-восток километра 3, во впадине с отвесными стенами. Если через 2 часа не приду, выручайте. Нужна веревка, архыз вас приведет. Привязал записку к ошейнику, сказал, иди. И овчар помчался на оленью тропу. Он-то пройдет. А сам стал взбираться в другом месте. Если бы он видел, кто ждет его наверху. Казинский бродил по этому району в надежде отыскать пещеру, где уже побывал однажды. Удобное и безопасное для него логово. Но он сбился, запутался среди звериных троп. Оставшееся мясо и соль Казинский увязывал вместе со спальным мешком, а скатку эту и котелок забрасывал себе за спину. Неудобная ноша. Будь проклят, воришка-медведь, утянувший привычный рюкзак. Достаточно, поплутав по лесам и распадкам на подступах к Иштенскому Нагорью, беглец рискнул подняться выше, чтобы с высоты оглядеться и вспомнить, где пещера. Он ступил на каменистое плато, покрытое мхом, редким щетинником и кустами вереска, прошел к высшей точке на местности и очутился перед обрывом. Это был тот самый обрыв, у подножия которого буквально из-под земли незадолго до этого вылез удивленный лесник Молчанов. Его появление Козинский проморгал. И только когда Архыз, а за ним и Саша, стали подниматься к оленям, они очутились в поле зрения беглеца. Он быстро лег на землю, и здесь люди. В следующее мгновение он узнал Молчанова. Теперь Козинский неотступно следил за Сашей. Проводил до оленьей тропы, понял, что лесник не рискнул спуститься за оленями, наконец догадался, что Молчанов в ловушке. Он так и не мог понять толком, как лесник очутился в коварной впадине и зачем таскает в руках неудобный фонарь. Стрелять в него? Мог, конечно, спокойно уложить мальчишку, было за что. Но тратить патрон, привлекать внимание. Когда же Саша отослал Архыза и стал одолевать стену, Козинский понял, что недруг его сам идет в руки. Перегнувшись у края стены, браконьер с любопытством наблюдал за действиями Саши. Скатку и винтовку Козинский оставил в кустах, перебрался метров на 20 в сторону и оказался точно над Сашей. Огляделся, выбрал камень побольше. Не надо никаких выстрелов. Опустит сверху камень, и все. Отыщут голубчика не скоро. Да что скажут, когда отыщут несчастный случай? Саша взбирался очень медленно и осторожно. Карабин висел у него за спиной. Фонарь на боку. Стена не везде подымалась отвесно. Сланцевые и известняковые столбы, разрушенные временем, осыпались, кое-где стояли уступами. Встречались выемки, полочки, карнизы. На них росли кусты вереска, калины и самшита. Иногда нависала какая-нибудь плита, и Саша с опаской косился на нее, а, одолев, легким толчком сваливал непрочную преграду вниз. Самый верх стены зарос березняком и жестколистым падубом. Его прочные ветки свисали вниз. Браконьер сидел в этих кустах, и когда Саша запрокидывал голову, чтобы посмотреть, много ли ему осталось еще, он подавался назад, пусть залезет повыше. Падать красивей. Вниз Саша старался не смотреть, хоть и не очень высоко, а все же неприятно, пустота. Подъем не получился строго вертикальным. Иногда Саше приходилось идти по карнизу 5-7 метров в сторону, где открывалась более удобная лестница. Тогда менял место и Козинский. Саша поднимался все выше. Вот между ним и верхом стены осталось 6, 5, наконец, 4 метра. Еще остановка и короткий отдых. Внимательно осмотрев стену, Саша увидел в двух шагах левее метровой ширины полочку, а над ней нависшую глыбу. Когда-то отсюда вывалился камень и сделалась ниша. Отдохнуть в ней, посидеть? Нет уж, надо вылезать, наверху спокойней. Он распластался по стене, запрокинул голову и застыл в этой неудобной позе. Прямо над ним, широко расставив ноги в потрепанных кирзовых сапогах, стоял Владимир Семенович Козинский. На носках сапог блестели отполированные железные набойки. Саша отлично разглядел по 3 шурупа на каждой набойке. Шляпки у них стерлись. Всего-то 1,5 метра от его широко расставленных напряженных рук. Молчание. Саша не отводил глаз от спокойного, даже холодного лица браконьера, а сам с горечью думал, что снять карабин ему не удастся, не успеет. Для этого надо хоть немного отвалиться от стены назад, вскинуть руку. Как тогда удержишься? Козинский усмехнулся. Носок левого сапога ритмично поднимался и опускался, словно отсчитывал время, которое осталось жить Молчанову. 1, 2, 3, 4. Наверное, он все-таки увидел в глазах юноши испуг. Это развеселило его. Козинский наслаждался своим положением вершителя судьбы. «Дайте руку!» — хрипло сказал Саша, как сказал бы любому человеку, обязанному помочь другому в беде. «А может, лестницу? Или веревку?» Голос не сулил ничего хорошего. Саша понял это и еще раз коротко глянул влево, где каменная ниша. Единственное спасение. Он снова задрал голову, а сам переставил ногу левее и осторожно передвинулся. «Стоять на месте!» — Казинский угрожающе поднял камень. «Бросай карабин!» «Я не могу», — сказал Саша, — «руки заняты». «Ах, не можешь!» «Ну ладно, полетишь вместе с карабином, так сказать, при исполнении служебных обязанностей, но прежде поговорим минуту-другую, надеюсь, ты понимаешь, что заслужил». Саша молчал. Он прикидывал, успеет ли увернуться от камня или сорвется. Если бы преступник хоть на секунду отвлекся, обернулся, что ли. «Так вот, Молчанов, по твоему доносу я получил 5 лет. Ты мне сломал жизнь. И моему сыну тоже. За 3 поганых оленей, за 100 рублей. Теперь за мной охотятся, как за диким зверем. Я не могу появиться в своем доме, не могу увидеть семью, и все из-за тебя. Ты просишь подать руку. Да я потом прокляну себя, если это сделаю. Я поступлю иначе, ты понимаешь? Вспомни последний раз свою мамашу, погляди на небо и...» Саша молчал. Лицо его побелело. Глаза гипнотизировали человека наверху. Снизу Казинский казался непомерно высоким и каким-то странно вытянутым. Большие ноги, а над уменьшающимся туловищем маленькая голова. Динозавр, вставший на дыбы. Вдруг беглец сказал: «Если я тебя вытащу, даешь слово написать прокурору, что оболгал меня перед судом и все такое, говори. Быстро говори, мне надоело!» Не сводя с Казинского глаз, Саша облизал пересохшие губы. Он слышал, как гулко билось его сердце. Всей грудью прижался он к стене, хотел войти в нее. Он сказал: «Если я подымусь, то первое, что сделаю, это отправлю тебя под конвоем». Лицо браконьера потемнело. Он поднял камень на уровень груди. Сейчас Саша не слышал никаких звуков. Но именно в эту секунду сзади Казинского, там, где у него остался сверток и винтовка, довольно ясно раздался звон котелка, покатившегося по камням. Звук этот был настолько отчетлив, неожидан и страшен для Казинского, что он невольно оглянулся лишь на половину секунды. Но и этого было достаточно. Саша метнулся влево, посыпалась щебенка. Он чуть было не потерял равновесие. Камень с силой, брошенный Казинским, ударил уже по пустому месту. Молчанов съежился в нише, надежно укрытый известняковым навесом. С минуту все было тихо. Саша класнул затвором и, выставив карабин, спустил курок. Выстрел вспорол тишину. Сверху упала срезанная пулей веточка. «Теперь кто кого?» — со злостью подумал он и прислушался. Тишина. Медведь довольно скоро отыскал след человека и пошел по этому следу, подзадоривая себя воспоминаниями о вкусных вещах, которыми можно попользоваться. Лобик проявлял максимум осторожности. Человек имел ружье. Запах его слышался не менее явственно, чем запах слегка уже подпорченного мяса. На покинутых стоянках медведь тщательно исследовал место, где стояло ружье и лежал сверток с мясом. Дистанцию он соблюдал вполне достаточную, а когда ветер приходился от него, забегал вперед, чтобы не терять из виду человека, который, в свою очередь, мог сделать засаду, если бы только догадался, что его преследуют. Выслеживание продолжалось долго. Пещера, которую отыскивал беглец, надеясь устроить в ней долговременную базу, все не попадалось. Вот тогда Казинский покинул лес и поднялся на Альпику, чтобы оглядеться. Лобик, оставаясь незамеченным, последовал за ним. Браконьер лежал в кустах, рассматривая окрестные горы. Неподалеку сонно дремал упрямый Лобик. Браконьер крался по возвышенности, выслеживая Сашу на альпийском склоне, и Лобик за ним. Казинский задержался у отвесной стены. Ситуация для Лобика более чем подходящая. Это был первый случай, когда браконьер оставил сверток и винтовку, чтобы подкрасться к обрыву и встретить своего врага. Осторожный Лобик несколько раз становился на задние лапы, чтобы лучше разглядеть человека поверх кустов. Но он не особенно надеялся на зрение, нос ему подсказывал точнее. Медведь подкрался, наконец, совсем близко к соблазнительному свертку. Однако еще повременил, и только когда в отдалении раздался голос Казинского, Лобик решил действовать. Он схватил сверток всей пастью и стал пятиться назад. Котелок, привязанный к свертку, болтался в воздухе. Метров 10 Лобик шел без происшествий, но внезапно выронил ношу, и тогда металлическая посуда звонко ударилась о камни. Именно этот звук отвлек внимание преступника на каких-нибудь полсекунды, на одно мгновение. И мгновения хватило, чтобы Саша ускользнул от гибели. Все дальнейшее произошло в быстром темпе. Громыхая котелком, Лобик побежал через густой кустарник. Казинский, бросив камень и убедившись, что Молчанов остался в ловушке, хотя и успел выгадать для себя еще несколько минут жизни, кинулся к своей винтовке. Цела. Но зато свертка не было. Это не столько испугало, сколько успокоило браконьера. Опять медведь или шакал. Не зверей он боялся, людей. Ну, а когда винтовка в руках, тогда и люди не страшны. Взбешенный, сделал он несколько шагов к обрыву, чтобы покончить с укрывшимся лесником. Оттуда раздался первый выстрел. Казинский остановился. Стращает. Крадучись, приблизился к обрыву. И тут только догадался, что Молчанова ему не взять. А когда неосторожно высунулся, рассматривая нависшие камни, снизу хлопнул второй, теперь уже прицельный выстрел. Пуля противно запела метров двух от него. Кто кого? Сжав зубы, Казинский закинул винтовку за спину и быстрым шагом пошел вниз, в леса. Что не рассчитался с врагом, полбеды, будет еще время. Но что два выстрела непременно кем-то будут услышаны, вот что испугало его не на шутку. Дальше, дальше от опасного места. Снова грохнул выстрел. Значит, у лесника где-то близко дружки зовет. Ну, не так-то скоро дозовется. Пока Саша исследовал пещеру, а смотритель эштенского приюта томился в предчувствии беды, на Альпику успел подняться зоолог Котенко, предупредив людей внизу о появлении беглеца. Александр Сергеевич так и бросился к нему. Молчанов ушел. И вот несколько часов куда ушел? Церхизм, надеюсь, само собой. А теперь вот ни его, ни собаки. Он оборвал речь и пристально смотрелся в лесную даль. «Глянь-ка! Это же архиз мчится! Ну да, он самый!» Овчар накидным галопом бежал к ним, подлетел и задрал морду. У ошейника белела записка. Выстрелов они не слышали далеко, но теперь знали, что Саше нужна помощь. Сборы заняли 2 минуты. Сергеич схватил топор и веревку. Котенко только рюкзак снял, чтобы идти налегке. «Давай, архиз!» — приказал он. Архиз повел было в обход тем же путем, каким бежал сюда, но вдруг повернул влево и пошел более короткой дорогой. Он далеко опередил людей и уже в виду обрыва наткнулся на следы Лобика и закружил на месте. Вероятно, он пошел бы по этому новому следу, но рядом давали о себе знать другие следы чужого человека. «Вот и обрыв», — сказал Сергеич и перегнулся, чтобы высмотреть стену. Овчар тихо заскулил. «Архиз!» — раздалось снизу. Голос хозяина так и подбросил его. Он радостный и уже громко заскулил, пританцовывая, и совсем неожиданно тонко по щенячьи пролаял. Раз овчар рядом, Значит, опасаться нечего. Саша поднялся из своего укрытия, глянул вверх, лицо его осветилось улыбкой. Свои. Через 5 минут Молчанов сидел рядом с Архизом и друзьями, боязливо посматривая на стену, на камни внизу, где он мог сейчас лежать. Почему убежал Казинский? Кто спугнул его? Ты давай рассказывай. Котенко нетерпеливо теребил Сашу за рукав. Тут такое произошло. Саша смущенно потер щеки, не зная, с чего начать. В пещере был? Сергеич оглядел грязь на одежде и закопченный фонарь. Был, само собой. Он как извалялся. Еще один выход из лабиринта нашел, сказал Саша, и повел их к обрыву, чтобы показать сверху, где выход, вернее, воронка, через которую он выбрался. Действительно, феномен природы. Зоолог сразу определил причинность появления закрытой долины. Когда-то, очень давно, кусок террасы оторвался от главного массива и съехал на 20 метров вниз. Получился уступ с приподнятыми краями. Почти недоступная территория, только зверьем и посещаемая. Это все? Зоолог видел, что переживания Саши относятся не только к коварной ловушке. С Казинским встретился. И он рассказал, где и при каких обстоятельствах произошла эта встреча. «Завтра приедет милиция», — сказал Котенко. «До завтрашнего вечера сутки, он далеко уйдет», — отозвался смотритель приюта. «Овчар возьмет след?» «Ты сейчас идти собрался?» — недоверчиво спросил Котенко. «Хоть бы направление узнать». Саша взял овчара за поводок, сказал «ищи». Архыз повел сначала по следу Лобика, но догадался, что не это нужно, отыскал след Казинского и пошел через луга вниз. До темноты они миновали березняк, пихтовую заросль и два распадка. Были уверены, что преступник спешит уйти и не устроит засады. След шел точно на северо-запад, он выходил за пределы заповедника. Ясно, что не в свою станицу подался, ищет удобное логово. Ну что ж, по крайней мере, они теперь знают, где его искать. На приют вернулись ночью. Путь облегчил Котенко, у которого был хороший фонарь со свежей батареей. «Говорил же тебе», — бурчал всю дорогу Александр Сергеевич с опозданием, переживая страх за Сашину жизнь. Котенко лишь после ужина сказал: «Тут своих дел по горло, а приходится за всякими мерзавцами гоняться».